Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях народный артист СССР, пианист Николай Петров. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельязеш, португальское информационное агентство «Луза», и Наталья Каминска, заведующая отделом театра газеты «Культура». Краткая биография гостя нашей передачи. Я заранее предупрежу Николая Арнольдовича, что по нашим правилам вы должны внимательно меня слушать, и вы исправите меня, если я что-то не то ляпну.
Я буду вас перебивать тогда, Таня.
Родился 14 апреля 1943 года в городе Москве в семье известных российских музыкантов. Отец виолончелист, и нужно сказать, что дед Николая Арнольдовича, Василий Родионович Петров, выдающийся русский бас, который в течение 20 лет работал на сцене Большого театра. Сам Николай Арнольдович окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, Московскую государственную консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано, и с 1965 года стал солистом Московской филармонии. Николай Петров в 1962 году завоевал серебряную медаль на первом международном конкурсе имени Вана Клиберна, или, как теперь принято говорить, Клайберна, в Соединенных Штатах, а в 1964 году серебряную медаль на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. В Большом зале Московской консерватории Николай Петров имеет свой именной абонемент. Выступал и записывался с выдающимися отечественными дирижерами, в частности, Евгением Светлановым, Кириллом Кондрашиным, Юрием Тимиркановым, Геннадием Рождественским и многими другими. Выступал с Нью-Йоркским симфоническим, Вашингтонским национальным симфоническим, Лос-Анджелесским и многими европейскими оркестрами. В репертуаре около 50 сольных программ и 55 концертов с оркестром.
93.
Уже?
Да. 94, извините. Еще Пуленко прибавился.
В 1986 году за исполнение произведений композиторов друзей Бальзака Французская академия Бальзака вручила Николаю Петрову большую золотую медаль Академии. Я боюсь теперь говорить, что всего выпущено более 20 компакт-дисков, потому что не исключаю, что более 30...
Нужно около 40, а может и больше. И пластинок еще, по-моему, штук 45 в старые времена.
Тогда я, если позволите, сразу задам вот какой вопрос. Вы действительно пришли из Министерства культуры и от министра культуры?
Да, у меня была встреча, первая встреча, такая официальная, с Александром Алексеевичем.
А каков был повод, тема?
Ну, в общем, это творческие темы, связанные вообще с музыкальной жизнью в России.
Какое впечатление от нового?
Ну, самое обаятельное, потому что он выдающийся дипломат. Внимательный, ласковый, заботливый.
Николай Арнольдович, вообще много ли зависит для вас от того, кто занимает, собственно говоря, пост министра культуры?
Ну, сейчас вот... нет, честно говоря. Давно уже нет. Как только гавкнулся великий и могучий, вот с этого момента мы стали, к нашему жуткому удивлению, предоставлены самому себе. Многие этого не вынесли, многие не могли понять, как это так можно, чтобы никому для тебя не было дела, что ты вдруг стал полностью зависеть от самого себя. Многие этого не выдержали, многие и чокнулись, многие уехали за границу, начали там искать правды, и причем используя методы прошлой России, с доносами, с письмами всякими подметными и так далее, используя весь этот нехитрый арсенал. Ну, а кто-то, в общем, отнесся к этому как к должному, в том числе ваш покорный слуга. Я очень рад, что если сейчас случится у меня какая-нибудь неприятность или какой-то провал, то я в этом могу винить только себя самого, а не сетовать, что вот сидит там такая сволочь в госконцерте, вот какая-нибудь мерзавка, и вот ты ей не нравишься, и она тебя там перекрывает весь мир. Это кончилось. Слава Богу.
Жозе Мельязеш.
А слушатели ваших, они тоже меняли? Те, которые вас слушал при советской власти?
И нет, которые... моя публика осталась. Вы знаете, причем, ну, конечно, многие умерли. Все-таки я же на сцене уже около 50 лет. Это... Первый раз я выступил в 5,5 лет. Значит, мне это был 49-50 год. Я играл в малом зале «Шуточку Кабалевскую». Была такая пьеска. Вот и даже сохранилась программа. Это было мое первое выступление сценическое. А начала своей такой карьеры, как исполнителя, уже зарабатывающего на жизнь, это лето 1962 года, когда я готовился к конкурсу Клиберна в Риге. Мой любимый незабвенный профессор поставил условие, чтобы нас с его ассистентом Мишей Межумовым делегировали бы в Ригу. И мы там прожили все лето, и он через день он приходил к нам из Яундубулты, занимался, готовил меня к конкурсу. И там состоялся мой первый концерт в Зимнем театре в Юрмале, за который я получил 10 рублей. Вот это мой первый гонорар. Вот это, я считаю, вот это начало моей такой профессиональной деятельности.
Тогда Юрмала была знаменита другими концертами, не теми, что нынче, я поняла.
Ну, тогда, кстати, там были совсем неплохие концерты, я должен вам сказать. Действительно, не нынешним считаю. Да, и извините, я не ответил на ваш вопрос. Публика моя, вот как она была, она вот так вот как-то перетекает из поколения в поколение. Не знаю, сколь она многочисленная, но ее хватает для того, чтобы заполнить зал, в котором я выступаю. И, упаси Боже, я не собираюсь заниматься какой-то саморекламой или хвастаться, но, в общем, мои концерты проходят, где бы я ни играл, они проходят с аншлагами, люди стоят в проходах, и, в общем, я стараюсь честно отдать этим замечательным людям, которые ходят не благодаря чему-то, а вопреки всему они ходят в концерт. Я считаю своим должным отдать им все, чем я обладаю, что я могу им дать.
Николай Арнольдович, а чем вы сами объясняете то, что действительно на все ваши абонементы и все билеты на концерты в залах достаточно крупных даже, они всегда бывают проданы? Ну, вы человек с такой очень активной гражданской позицией, в общем, вы клеймите телевидение, и я совершенно с вами заодно, абсолютно спасибо, не собираюсь вас, да, тут как-то порицать, критиковать, да, или спорить с вами, но при этом без, как кажется сейчас, средств массовой информации, и в первую очередь без того же телевидения, такую известность только за счет того, что человек выдающийся музыкант, практически невозможно снискать.
Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, потому что я уделяю очень много времени формированию своих программ на сезон, и мои абонементы были просто достаточно интересными, в них были сочинения редко исполняемые, интересные. Но вот, например, 4 января мы будем играть с моим партнером, с которым мы почти уже 10 лет вместе, с Александром Гинзиным, мы будем играть новую программу, которая называется «Ночи в садах Испании». Это испанская программа, где практически все сочинения будут звучать впервые вообще в России.
А что это будет?
Это будет Падре Антонио Солер, это будет Гранадос, это будет Альбенис, это будет Мануэль Эльфанте, это будет Эрнесто Лекуона. Мы очень, с огромным трудом нашли эти партитуры, и вот сейчас мы ее будем играть, и будем ее играть. Нам делают турне в честь нашего десятилетия, и мы будем по городам России и много ее играть, раз 20 в этом сезоне.
Жозе Мельязаш.
Если я не ошибаюсь, это с вами случилось казус, когда вы играли и созвонил мобильный телефон в зал.
Вы знаете, почему-то вот этот мелкий и неприятный эпизод, почему-то его все о нем узнали. Да, это было в Кишиневе. Попросил я конферансье объявить перед началом концерта просьбу отключить телефон. Объявили два раза. Я играл сонату Шуберта, бедурную, сокровенную, тихую музыку, в которой самое главное – это тишина. В первой паузе вдруг звонит телефон, раз, звонит телефон, два. Я остановился. Я говорю, что давайте дадим поговорить. Я говорю, товарищи, я говорю, наверное, очень важный разговор. Я говорю, я подожду. Опять начал играть. Опять дошел, опять тишина, и опять. Но я встал и ушел. Просто не у меня все сгорело. Я говорю, представьте себе, что вы занимаетесь любовью с самым дорогим вам человеком, и в это время вдруг открывается дверь, и появляется милиционер. Какое у вас будет тогда настроение? Вот и у меня в этом случилась полная потеря вообще всего, я ушел. Я вернулся потом, там доиграл концерт, но, честно говоря, больше мне туда ехать не хочется. Это просто хамство.
А зачем такие люди пойдут вообще на концерт?
Ну, не знаю. По битком зал, полный зал, аншлаг. Ибо многие это не виноваты. Но вот 2-3 человека вот таких. Ну что делать?
Я очень хорошо вас человечески понимаю, но я поражена тем, что я не знала об этом эпизоде, я поражена тем, что вы еще на это реагируете, потому что я практически каждый вечер в оперном театре, и в балетном театре, и в драматическом театре, и в концертном зале, и уже просто никто на это не реагирует. Если там в драматическом театре текст, скажем, или какая-то ситуация позволяет каким-то образом обыграть этот звонок, то актер это делает, но, знаете, на Гамлете Шекспира не начнет.
Вы знаете,
да?
Может быть, некоторые исполнители коллекционируют музыкальные звуки, а я вот на старости лет, я начал коллекционировать тишину. И я считаю, что самое главное в музыке – это дыхание. Дыхание, оно беззвучно. Вспомним знаменитые шаляпинские паузы. Вот тишина, и зал в гигантском напряжении ждал конца вот этой паузы. В конце концов, ведь музыка — это какие-то отдельные звуки в море тишины. И вот тот человек, который подчинил себе время, это всегда говорю своим ученикам, этому меня учил мой профессор, тот человек, который сможет подчинить себе время, он подчинит себе и публику, и слушателю. Потому что сейчас такое количество людей, которые играют значительно лучше и меня, и многих других, значительно более совершенно. И эти двойные ноты, и октавы, и аккорды, и все это невероятно блестяще, и все это трещит, сверкает и так далее. Все. И кончилась пьеса, и ничего не остается. Ведь вот есть, что самое ценное в шампанском, в хорошем шампанском? То, что англичане называют aftertaste, не так ли? Послевкусие. Вот вы выпили это шампанское, и после этого вот вы еще ощущаете это наслаждение. А вы, когда вы выпьете какое-нибудь наше игристое цемлянское, ну и что? Вот такие концерты.
Сильная головная боль обеспечена. Ну, вот. Вы сейчас говорили о тишине, почему-то внезапно вспомнила выступление Эмерсон-квартета, которые играли Шостаковича. И когда они оторвали уже смычки от струн, а музыка продолжалась. Я больше такого не слышала вообще никогда в моей жизни. Наверное, 30 секунд.
И это большое умение. Мне кажется, что я уже в момент очень зрелого возраста, мне удалось это понятие, вот овладеть этим исчезанием звука, вот ощутить этот переход из момента звучания в момент тишины, и когда уже тишина, а еще вот этот aftertaste, вот этот послезвучие, оно еще немножко звучит.
Напоминаю, что в эфире программа «Лицом к лицу», микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях народный артист СССР и пианист Николай Петров. Вопрос ему задают журналисты Жозе Мильязеш, португальское информационное агентство «Луза», Наталья Каминская, заведующая отдела театра газеты «Культура». И, наверное, я еще позволю себе один вопрос. Мы говорили о тишине, и вы говорите о том, что любите слушать тишину. А вы из-за этого переместились из Москвы за город?
Нет, вы знаете, я немножко сейчас у нас наш разговор переходит немножко так, как будто я на конфессии. Вот,
вы не обязаны
на исповеди. Вы знаете, дело в том, что с возрастом, вот у меня, не знаю, как у вас, невероятно начинает худеть телефонная книжка. Она вот из толстой превращается в очень тоненькую, и вдруг вы выясняете в какой-то момент, а мне никому звонить не хочется. Вот вроде полно людей кругом, а звонить никому не хочется. Очень много людей, которые провели в моем доме многие вообще дни, недели, и месяцы, и годы, с хорошей выпивкой, с хорошим, с вкусным столом. У нас очень дом гостеприимный и радушный. Вот. И в результате эти люди отпочковались. Результаты или безразличие, или самое страшное, это предательство. И в тот момент, когда вы выясняете, что у вас людей, с которыми вы, военные говорят, пойти в разведку можете, а в народе еще говорят в одном поле присесть, там, под березкой. Вот у этих людей осталось считанейшее количество. И вам совершенно не нужно ни для чего устраивать, понимаете ли, эти стадионные
пирушки.
И в этот момент вы начинаете ощущать всю прелесть покоя. Вот я коллекционирую сейчас покой. Раньше я коллекционировал там гжель, там, я не знаю, еще мало ли что. Я теперь коллекционирую покой. Мой любимый герой — это Илья Ильич Обломов. Я его обожаю. Я ненавижу этого засранца Штольца. Ненавижу этого баламута, понимаете ли, который никому жить не давал. Илья Ильич Обломов никому не желал вреда. Он хотел, чтобы всем было хорошо. Он был добрым, милым, прелестным человеком. И вот я очень люблю, как Обломов, или как Ноздрев, понимаете. Или вот сесть и сказать, а вот то, что вы там, это тоже мое. И вот здесь мое. У меня вот есть мой кусочек земли.
А борзыми щенками? А борзыми щенками?
Нет, у меня борзые коты. У меня коты борзые. И вот у меня вот этот мой кусок, вот этот мой маленький мир, в который вход с грязными руками запрещен, и с грязными мыслями запрещен. Я больше не хочу этих людей видеть. Мне не хочется на них тратить свое время, мне не хочется на них тратить свои эмоции. Я уже их повидал, я знаю, чего этого стоит. А те считанное количество, может быть, десяток людей, которые я знаю, что они никогда не предадут, люди, проверенные не на трюфелях, не на шампанском, а, простите, на дерьме. Вот на дерьме проверяется человеческое отношение. В тот момент, когда казалось бы, что все, уже выхода нет, и вот кто-то рядом с тобой. Вот этим людям ты доверяешь. Вот поэтому я, собственно говоря, и в своих четырех заборах, я там и окопался, и мне там хорошо.
Вопрос Натальи Каминской.
Я слушаю про утончившуюся книжку, а в моем представлении Николай Арнольдович все равно человек очень витальный и еще, буквально вчера политически активный, и вообще активный человек. Я думаю, что...
Вот а то, и в пустыне что... можно быть очень активным, можно в пустыне Сахара биться за права, понимаете, или негров.
Ну вот у меня в связи с этим как раз и вопрос. Вот как-то вот обычно такое мнение, что человек, который общается с музыкой, и человек, который должен, так сказать, разобрать новую программу, скажем так, погрузиться. Он лишен желания общаться, бурлить, жить и так далее. Вот на вас это не похоже. Вот как вы вот всю, даже не сегодня, а вот всю вашу эту пианистическую жизнь, как вы сочетали бурную жизнь с разбором произведений и смыслом?
Дело в том, что у меня почему-то была всюду, может быть, есть репутация как какого-то фрондера, скандалиста и так далее. Ничего подобного. Я никого не трогаю. Я хочу только того, чтобы меня не трогали. Вот чтобы меня оставили в покое.
Но дома у вас есть возможность, чтобы вот на сутки вообще никто не подходил?
Ой, да сколько угодно. Сколько угодно. Я тут вот немножко чуть-чуть приболел недавно. Пришлось отменить какие-то концерты. Боже, я с таким удовольствием сидел сутками на террасе, в кресле, с сигаретой, рядом кот. Там, понимаете, здесь сирень цветет, там цветочек, там, понимаете, бабочка. Прекрасно, замечательно. И не думать ни о чем этом. Может быть, я просто как-то успокаиваюсь с возрастом, но мне кажется, что я всегда был таким. Я вообще человек миролюбивый, но не тронь меня.
Николай Арнольдович, а вот вы когда говорили о коллекционировании покоя, это, в общем, естественно, мы же все время мыслим какими-то цитатами, и в голове сразу же возникает пушкинское «На свете счастья нет, но есть покой и воля». А вот есть какое-то музыкальное произведение, которое, на ваш взгляд, совершенно по интонации, по настроению совпадает вот с этим...
Конечно, конечно, их немало.
Какие вот в первую голову?
Я думаю, что в первую очередь, я даже думаю, что Шуберт. Знаете почему? Потому что он очень хрупкий, Бах могучий. Бах тоже огромное количество музыки, той, которую вы имеете в виду. Но в тот момент, когда звучит, предположим, соль бемоль мажорный экспромт Шуберта, вот это вот как раз вот тот самый момент. И к нему нельзя прикоснуться грязными руками. Вот это тот случай, когда Баха вы можете валять как хотите. Вот эта глыба огромная. И что бы с ней ни делать, он все равно останется. А тут чуть-чуть не то, и все. Разбился этот бокал, разбилась эта ваза Баккара, и ничего не осталось. Я думаю, что в первую очередь, конечно, безусловно, Шуберт.
То есть сопротивление материала у Шуберта.
Вслед за ним, я думаю, Шопен. А дальше, конечно, безусловно, пойдет и Моцарт, но Моцарт тоже более могу, он сильнее. Шуберт, пожалуй, самый деликатный.
А значит ли это, что ваши музыкальные вкусы и ваши пристрастия с возрастом менялись?
Ой, да. Вот, да. Вы знаете, ведь я играл какие-то, у меня были какие-то чемпионские программы, я помню, раньше, вот такие, да, это, я помню, программа там «Фантастическая симфония Берлиоза» в транскрипции Листа, там второй концерт Сен-Сансу без оркестра в транскрипции, без вальс Равеля по фортепиано, но это такие костоломные программы совершенно. Я уже, наверное, их, конечно, никогда уже играть не буду. Их будут играть мои ученики, может быть, люди, какие-то другие пианисты. А мне сейчас интересно, опять же, мне больше всего интересно сейчас вот играть в эту бесконечную игру со звуком, с педализацией, с туше. Это то, чему, к сожалению, сейчас нигде не учат. Я, наверное, повторяюсь, потому что когда мне задают вопрос, у меня на этот вопрос есть моя точка зрения, и я не могу менять ее в зависимости от того, задает мне вопрос португалец, понимаете, или испанец, или еврей. У меня есть моя точка зрения, она есть, она такая, вот и такая есть. И поэтому сейчас я говорю в своих интервью о том, что нас учили музыке, а сейчас учат играть на рояле. Казалось бы, это то же самое. Причем играть на рояле учат очень ловко. Играет очень совершенно, только никому это не нужно. То есть это все одно похоже на одного. Вот как происходит, идет там китаец, японец. Вдруг я обнаружил в этом году корейца. Победил на конкурсе Шопена. Вот моцартовского таланта, моцартовского дара. 14-летний мальчик. Будет в будущем году играть у меня в моем абонементе в Большом зале консерватории. Сейчас играл на фестивале. С ума все сошли. Вот откуда? Причем не лондонский кореец, не американский, а из Сеула учится у каких-то малоизвестных, ну, я вообще не знаю, двух педагогов, и играет как бог. Причем не только в совершенстве, а какая просто вот аура. С Богом разговаривает мальчик. 14 лет. Фамилия Чо.
Я должна на фамилии Чо закрыть первую часть передачи. Я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к лицу». И у нас в гостях народный артист СССР, пианист Николай Петров. И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. Тысячи автомобилистов по всей России принимают участие в акциях протеста против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей. В воскресенье демонстрации состоялись в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске и Барнауле. Во Владивостоке акция протеста была разогнана. В числе 20 задержанных есть журналисты, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Российские коммунисты проводят сегодня акции протеста против роста цен и массовых увольнений. Как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, акции проходят практически по всей стране. По уточненным данным, в результате вчерашнего взрыва на юге Москвы пострадали 13 человек, 12 из них госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах. В Воронеже в результате аварии на теплотрассе без отопления остались около 30 многоэтажных домов. Как сообщили в МЧС, из-за высокого давления прорвало трубу, в городе мороз до 12 градусов. В Петербурге сегодня хоронят погибших в результате автокатастрофы в Израиле. Проходят похороны 10 человек. Еще 14 будут похоронены в понедельник. В США в аэропорту города Денвер самолет частной авиакомпании съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 38 пассажиров. У них легкие травмы. Израильские и палестинские боевики в секторе Газа сегодня обменялись ударами. Экстремисты из группировки «Исламский джихад» дважды подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию. Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот. Есть разрушение, один человек ранен. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Волнения в Греции продолжаются уже 2 недели. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас посещает сегодня Чечню.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас сегодня народный артист СССР, пианист Николай Петров. Вопросы ему задают Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура», и Жозе Мильязаш, португальское информационное агентство «Луза». Жозе?
Мы только что говорили о лютом вот кореец, который прекрасно играет Шопен. Ну, это своего рода глобализация в музыке. Это как вы смотрите на этот процесс? Это положительный или отрицательный? Если там раньше говорили о русской там школе и так далее, а сейчас...
Да. Вы знаете, это с одной стороны, это, конечно, хорошо. Конечно, значительно лучше учить Бетховена, чем курить марихуану. Безусловно. Но в то же время, когда я получаю информацию, что 3 миллиона китайцев играют на рояле, то мне становится немножко страшно. Дело в том, что сейчас, конечно, центр развития музыки, он переехал вот туда, вот в тот регион, или в те регионы. И должен сказать, что за последние годы они уже поняли, что одной только задницей успехов не добьешься. Я имею в виду задницы, потому что я думаю, что у них, у этих ребят маленьких, у них, наверное, на попках вот такие мозоли 5-сантиметровые, потому что они не имеют ни детства, ни развлечений, ничего. Они понимают уже с 5 лет, что если они не будут по 18 часов сидеть за роялем, то ничего не получится. И они бедные сидят вот по 18, по 20 часов и вот насилуют этот рояль. Но раньше это была абсолютно, конечно, порнография, потому что это зачастую очень блестящий арсенал и полное отсутствие понимания стиля, музыки, вообще музыкальности. Либо сопли и слюни, смешанные с патокой, медом и какими-то там еще вещами, которые, от которых тоже тошнит. Сейчас стали появляться редко, но появляться очень интересные ребята. И у меня есть мой фестиваль, которым я очень горжусь. Он называется «Кремль музыкальный». И я пользуюсь, во-первых, я пользуюсь каналом Мэтца, моим любимым каналом, где передают многих молодых музыкантов. И я их нахожу и привожу в Москву и представляю их московской публике. Во-вторых, я уже много лет езжу в Израиль на замечательные мастер-классы, которые называются «Тель-Хай». Со всего мира приезжают музыканты, и я там тоже нахожу очень много интересных музыкантов. Сейчас стало, конечно, безумно трудно попасть вот в эту обойму, в которой вот крутится вот определенное количество всех музыкантов, там и певцы, и пианисты, и скрипачи, и арфисты, и, вот они, и все занято. И когда я изучил книгу Лебрехта, «Хуки у классического музыки». Вы знаете эту музыку?
Нет.
Книгу? Вот такой вот труд «Кто убил классическую музыку».
Я читала про нее.
Ну, собственно говоря, он путем весьма интересных вообще умозаключений, он говорит о том, что вся беда гибели вообще серьезной культуры – это вмешательство шоу-бизнеса и гомосексуализма. Вот эти два понятия – это то, что губит истинную культуру. И книга, конечно, очень контроверсная, и многие против нее восстали категорически, но против объективности не восстанешь. То, что правда, то правда, и никуда не денешься. Вся беда заключается в том, что в нашей юной прекрасной стране те люди, которым не повезло родиться в Москве, которые, предположим, родились где-нибудь в Чите, или в Улан-Удэ, или в Мурманске, будь они хоть 7 пядей во лбу, они ничего не смогут сделать, потому что нет рынка сбыта.
Стойте, вот, а фонды?
Вот благодаря фондам, которые ищут, вытягивают. Но опять же, это все же в Москву идет. Вот нету того, как есть, предположим, центр Кливленд, потому что маленький город, один из лучших оркестров Америки. Там есть своя жизнь в этом городе. А в Мурманске пусть там будет жить Кисин, Писин, и, вы понимаете ли, и Мацуев, и Пацуев, но все равно ничего не получится. Все равно Улан-Удэ останется Улан-Удэ.
А что делать тогда для того, чтобы это не было?
Я вам скажу, что делать. Нам необходимы Абрамовичи. Местный Абрамович, вот есть бы большой Абрамович наш вот этот вот, а есть еще поменьше маленький Абрамович, который живет в городе каком-нибудь Кисводрищенске. Вот живет там, в этом городе живет свой Абрамович. Вот этот Абрамович, он берет его на своем радио в этом городе, он делает музыкальную станцию. Он понимает, что это очень нужно для того, чтобы воспитать людей, чтобы не одно тату и Бориса Моисеева лились из дырок радио, а чтобы оттуда шла и классическая музыка. И если город покрупнее, значит, покрупнее Абрамович. Вот, к сожалению, у нас вот их нету. Вот взять и вывалить 2 миллиона на концерт Элтона Джона можно, а то, что на эти 2 миллиона можно было бы столько добра сделать, об этом никто не думает и думать не хочет.
Ладно, еще Элтона Джона, а то какую-нибудь просто модельку привезут сюда, да, походят по сцене взад-вперед.
К сожалению, к превеликому, из-за за счет этого у нас нет сбыта. У нас есть замечательные города, такие как Екатеринбург, такие как Нижний Новгород, как Новосибирск. Но все равно же человек, живущий в Новосибирске, карьеры международной не сделает. Он должен ехать либо в Москву, либо из Москвы куда-то в теплые страны, где все лучше.
Вопрос Наташи Каменской.
Я шла с этим вопросом, но Николай Арнольдович уже отчасти на него ответил, и все-таки. Значит, и с глобализацией, или еще с какими-то там нехорошими или хорошими процессами изменяется образ музыканта. Вот он был одним, когда вы начинали, и он совсем другой, как мне кажется, сейчас. Вот сегодняшний образ пианиста, вот такой, какой есть, не такой, каким бы вы хотели его видеть, а такой, какой есть. Вот что это такое?
Трудно сказать. Дело в том, что ведь у каждого свой имидж. Один человек, он естественен в своем естестве, другой что-то из себя делает. Какой должен быть среднестатистический облик?
Вот какой он есть сейчас? Такой же тонкий, погруженный в свою...
Да нет, вы знаете, вот, нет, все равно
или машина.
Приходится огромное количество времени употреблять, конечно, на самоменеджерство, если можно так бы сказать, корявое, конечно, выражение. Но дело в том, что я всю свою жизнь, у меня был один огромный недостаток. Я никакой менеджер, и я никакой коммерсант. Я этого не умею делать. И вот мой партнер, вот молодой, у нас 35 лет разницы, Саша Гинзин, плюс к тому, что он блестящий совершенно, замечательный пианист, он еще и все это вот он умеет, где кому-то и позвонить вовремя, и организовать что-то, и что-то сделать. Без этого, к сожалению, не получается. Без этого жизнь может превратиться в то, что мне очень приятно, а другому для другого катастрофа, в обломовщину. В самом лучшем смысле этого слова. Все же зависит от того, сколь вы нужны. Я всю жизнь занимался только тем, что отказывался от концертов. Многие мои коллеги всю свою жизнь занимались тем, что пытались себе организовать как можно больше концертов, и звонили, и организовывали, и кому-то деньги платили и так далее, и агентов искали. Ну вот в этом отношении мне повезло. У меня никогда не было недостатка концертах. А может быть, это связано с тем, что я был просто доволен тем, что мне Господь Бог выделил, вот дал, спасибо ему за это.
А сколько концертов физически вы можете?
Сейчас я на склоне лет, я резко снизил количество концертов. У меня были много лет, когда я играл и по 100 концертов, и по 120 в год. Сейчас это где-то 40-45 максимально. Очень тяжело. И знаете, что тяжело? Не концерты тяжело, а тяжело гастроли. И тяжело не гастроли, как гастроли, а вот все то, что между этими гастролями. Вот если это, предположим, Екатеринбург, Нижний Тагил, Курган, Тюмень и так далее, то все эти города прекрасны. Мне гораздо проще вылететь в Москву-Тюмень, вернуться в Москву, потом полететь в Екатеринбург. А вот что будет между Тюменью и Екатеринбургом, никто не знает. какие будут дороги, какая будет машина, выдержит ли ваш геморрой переезд из одного, понимаете, города в другой. Потому что я помню, как мы однажды ехали из Екатеринбурга в Нижний Тагил. У меня нет геморроя, но я думаю, что когда-нибудь он проявится после этой поездки. На «Газели», представляете, по чудовищной дороге. Вот с такими вот ямами колдобинами.
А вот если бы вы могли играть только в Москве, сколько физически вы можете играть концертов?
Я играл в Москве до 15-16 концертов в сезон. Сейчас немножко поменьше, но 7-8 концертов в году я в Москве играю. И играю концерты, которые меня просят. Я повторяю, это не моя креатура, это мой абонемент, 5 концертов. Это мои еще концерты вот теперь с Сашей Гиндиным и концерты, когда меня приглашают в какие-то другие абонементы. И бывают еще какие-то просто случайные концерты. Ну, кто-то заболел, кого-то там может заменить из тех людей, которых не зазорно заменить.
Понимаю. Вопрос Жозе Мельязаша.
Вы говорили по поводу того, что нужно маленькие Абрамовичи. Но в России... Есть огромный, самый большой Абрамович, который является государством. Да. Вот вы говорили, что вы были министр культуры, правда-то, великолепный дипломат, там, очень образованный и так далее. Но неужели этот министр не может, например, вот по поводу телевидения? Вас же, классическая музыка исчезла из телевидения вообще.
Нет,
ну, кроме в канал культуры, но очень редко.
Не может. Телевидение – это государство в государстве, никому не подчиненное. Единственное, что подчиняется, это только канал культуры. Это государственный канал культуры. И то, что мы сейчас видим, тот кошмар и ужас, эту уголовщину, которую мы видим на наших экранах, это чудовищный разврат, который в детское время льется со всех экранов. Все совершенно кошмарные передачи эстрадные эти. Эстрады нет. Вот это ужас. Эти Петросяны, это все эти аншлаги. Эти, вот сейчас новая появилась передача. Называется «Ты смешной». Началась, между прочим, по первой программе. Сейчас перекочевала на четвертой. Просто ощущение, что вас просто тянет, просто рвать. Это за пределами добра и зла.
Знаете, ну даже при такой, я извиняюсь, при такой вертикал власти, но нельзя этот самый на место ставить ход частичный какой-нибудь.
Миленький мой, если сейчас мы на Красной площади поставим женскую баню с дырочками кругом, то очередь к ней будет больше, чем в Третьяковскую галерею или в любой музей мира. Потому что мы воспитаны. На чем мы воспитаны? Мы воспитаны на том, когда это Собчак, которая устроила вот этот «Дом-2». Это пособие для вуайеристов. Раньше была передача «За стеклом». Это вот то, что нужно заглянуть. Вот в дыр... А что там в бане, там, понимаете, или в туалете? Что там это делает? То, что принято скрывать во всем мире, как недостаток, сейчас это все выставляется на показ, как стиль жизни. И это все в совершенно ненормированных количествах. Эти одни и те же тупые, бездарные, развратные, смрадные лица, мы их видим изо дня в день, мы их видим на всех каналах телевидения. Но это сейчас у нас считается нормой жизни. И молоденькая девочка говорит, я хочу быть как Ксюша Собчак. Вот она будет как Ксюша Собчак, это очень просто. Как Лисо Версаладзе она не будет, а как Ксюша Собчак будет.
Я должна на минуту просто напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Марина Тимашева, а в гостях у нас Николай Петров, пианист и народный артист Советского Союза. Николай Арнольдович, все-таки я в этой ситуации, пожалуй, что на стороне Жозе. Во-первых, я совершенно уверена, что если руководство страны просто сменит руководство телевидения, а оно это может сделать и втишить.
Не может сделать, Мариночка, каким образом оно может снять руководство частного канала?
Канал «Россия» — это государственный общественное телевидение – это наполовину государства.
Ну, канал России еще он наименее зловредный.
Ну, хорошо, а историю с НТВ вы помните, когда в полном составе практически было убрано все руководство частного канала?
Маринушка, а что вы взамен предложите? Ведь, к сожалению, к превеликому, это будет тем же концом и по тому же месту, потому что эти же самые собчачихи, они мимикрируются. И они приспособились немедленно к новым... Это называлось раньше «Дом-2». Будет это называться «Мы в гостях». А результат тот же самый – подглядывание в ванную.
Но я еще и не согласна с тем, что вот люди сами хотят того-то и сего-то. Вот скажите, почему в таком случае раньше люди все хотели Булата Акуджаву или Владимира Высоцкого, а теперь...
Ну и сейчас взамен этого предлагается Сережа Шнуров. Взамен рыцаря. Прекрасного, одинокого рыцаря Булата и, понимаете, метущегося хулигана Высоцкого, талантливейшего, потрясающего совершенно.
Да, но я просто имею в виду, что люди в основном, в большинстве своем, они конформны. Им можно навязать какие-то правила игры и какие-то установки. Я
игра проиграна. Хочу... Понимаете, солнышко, нельзя, вы не можете прийти играть среди шулеров. Да, у них все тузы в их манжетах. А вы придете к ним в рубашечке без рукавов, понимаете, и сядете играть. С чем вы сядете играть? Со 100 тысячами рублей? Когда там миллиарды. И вы надеетесь на то, что вы выиграете у них? Да не выиграете вы у них никогда. Это так не сделаешь. К сожалению, хирургия здесь невозможна. А революция, она кроме горя и слез, и несчастья никогда ничего не переносила. Это нужно постепенно баланс этот нивелировать. Чтобы вот баланс классического, серьезного искусства в наших СМИ, чтобы он из 0,5% стал бы хотя бы 3%. Это уже будет в 6 раз больше. И вот только вот можно постепенно это делать. И только в тот момент, когда вот тот же самый Абрамович возьмет и сделает концерт в Кремлевском зале не группе Тату, не Борису Моисееву, не Элтону Джону, а какому-нибудь пианисту вот на это, или какому-нибудь театру, или какой-нибудь балетной труппе. Вот когда это будет, и когда параллельно этого мы сможем, как в Голландии, включить... И послушать, вот это как это канал, идет барочная музыка 24 часа в сутки, а этот идет оркестровая музыка. 4 канала на классической музыке на одну маленькую Голландию. А у нас что мы имеем? Это Орфей несчастный, который еще в половине мест невозможно поймать.
Да, и который вообще чудом живых остался. И который чудом живых.
Что же вы хотите, чем вы хотите противопоставить? Вы хотите пойти против этой вот этого свиного клина, как в Александре Невском? Вы хотите в футболочках пойти? Ну, вас и сметут.
Грустно. Вопрос Натальи Каминской.
Я к прекрасному хочу возвратиться. Я знаю, что Николай Арнольдович очень хорошо играет джаз. И в связи... Ну, тем не менее, может это делать, и ему это нравится. Правильно?
Наташенька, вы знаете, я никогда в жизни не позволю себе выйти и играть джаз за деньги. То есть в моем концерте, в котором предусмотрен гонорар. Я действительно очень хорошо знаю джаз. Я люблю его с юных лет. И если я попадаю в какой-нибудь джазовый клуб, где я там выпил несколько рюмочек, и вот пойти там сыграть там несколько блюзов, это я могу в компании и так далее и тому подобное. Но у нас настолько сильные джазовые музыканты, что я не имею права выходить и представлять публике то, в чем я не считаю себя сильным.
А вот у меня как раз вопрос в связи с этим. Вот я знаю американцев, ну вот есть такой уникальный, просто
Фридрих
гениальный. Ну или, например, Макферрин, который может дирижировать симфоническим оркестром, а может петь джаз и так далее. Вот почему-то там возможно, что и классический музыкант может одновременно... А у нас по-прежнему бытует мнение, что одно мешает другому.
Я играл много джазовых произведений. Я играл и джазовый концерт Коли Капустина, и его же блестящую вторую сонату, и его же трио, и его же квинтет, и играл Гершин, я играл это, но джаз подразумевает, в принципе, импровизацию, вот это импровизационный джаз. Я Не считаю себя в этом профессионально.
Совмещать, да?
Конечно. Они замечательно сосуществуются. Я считаю, что джаз и классика – это две ветки на одном и том же дереве. И в джазе есть те же самые мозоли и ушибы, которые есть и в классической музыке. Точно так же, как и в классической музыке есть совершенно заумные, заумная авангардная музыка, которую я лично не приемлю. Так, это же есть и в джазе. Джаз болеет теми же болезнями, что и классика. И они прекрасно сосуществуют. И в моем фестивале я уже несколько лет, я один вечер отдаю джазу. И в Кремле звучит джаз замечательно.
Николай Ильич, скажите, пожалуйста, ну вот год, в общем-то, 2008-й, все уже ушел, почитай, что.
Ну, уходит.
Что действительно для вас было существенно и, ну, скажем, очень больно, вот кроме того, что ушли из жизни люди, которых вы знали, с которыми вы дружили, Муслим Магомаев, да, как я понимаю?
Потому что когда мы были молодыми, там, молодыми, кто-то умер, там, это, Райкин, предположим, это все, это же были другие люди, мы были молодыми, а это все, это, там, старые дедушки. А вот сейчас, когда все уже это, все те люди, с которыми мы, вот вчера мы сидели и пили коньяк, и любовались друг на друга, а сегодня человек лежит в гробу, это ужасно. И жалко то, что не туда падают эти снаряды. Не мне руководить Господом Богом. Он всемогущ, он всесилен. Но почему он забирает себе самых лучших людей, а всякую мразь остается благоденствовать и изгаляться над нами? Вот этого я, честно говоря, понять не могу. Жалко, очень жалко. Очень жалко многих людей. Жалко. Валя Берлинского только что умер. Ну, вся же жизнь, сколько мы с Валей? 50 лет мы с ним в филармонии. Вот, ну, он больше, да, я 45 в филармонии, а он, наверное, 55. И, честно говоря, стал гораздо острее как-то переживать вот эти потери, чем когда я был моложе.
А из того, что происходило вот такой общественной жизни, не обязательно в России ли, или между разными странами, или в Америке, было что-то, что вот вас очень...
Да нет, вы знаете, меня, честно говоря, настолько сейчас меньше стало интересовать политика, все это настолько фальшиво, все это настолько противоестественно, все это настолько вопреки интересам нормального, среднего, вот такого вот человека, который ничего не хочет, он хочет только тихо и спокойно жить. И все эти законы направлены на то, чтобы ему сделать жизнь еще труднее. Казалось бы, ведь законы должны делаться и указы, чтобы людям все-таки как-то облегчать существование. У нас все это делается наоборот. Все делается для того, чтобы людям сделать еще труднее, еще сложнее, еще у них что-нибудь отобрать, еще что-нибудь им не додать. Что этим интересоваться? Ведь ничего же не изменишь. Все равно все эти благодеяния, они же делаются с барского плеча. Или тогда, когда уже ничего нельзя сделать. Надо же додуматься, взять и сделать попытку в России, понимаете, где половина населения ездит на японских машинах, запретить правый руль. Ну, получат они в результате революцию на Дальнем Востоке, получат.
Мне очень жаль, потому что у меня у самой осталось еще вопросов 10, но мы, наверное, позовем.
Вы знаете, тогда. Я когда давал интервью с Андреем Максимовым, Андрей мне сказал, Николай, говорит, я определяю, интервью, хватило или не хватило времени. Даже, говорит, когда уже вот задал три вопроса и уже не о чем говорить, или...
В нашем случае совершенно. Ну, слава богу. Ощущение, что это
я как... не знаю, удовлетворил я вас
это
или нет.
Это как одна минута.
Вот, но вообще я, честно говоря, сказал то, что думал.
Слово смешное, удовлетворил. Но по правилам передачи я предлагаю моим коллегам высказать какие-то свои впечатления от беседы. Жозе Мельязаш, португальское информационное агентство «Луза».
Знаете, то, что мне сильно понравилось, импонировал, это искренность и откровенность, с которой вы выражаете свои... позиции.
За это и страдаем всю жизнь.
Я просто хочу вам сказать большое спасибо и держитесь.
Я выдержу. Если Господь Бог позволит, выдержу. Помните фильм «За державу обидно»? Помните?
Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура».
Я как театральный критик сегодня увидела весьма смелую интерпретацию образа Обломова, потому что я тоже, как и Николай Арнольдович, очень люблю Обломова, он замечательный человек, но в его транскрипции это очень активный Обломов, и если это можно сочетать, это приносит радость душевную, я вам того желаю и в будущем.
Ищите да обрящите, будем искать.
Я, в свою очередь, должна очень поблагодарить Николая Арнольдовича. Он абсолютно искренний человек, совершенно не политкорректный. Кажется, что никаких тем, которые были бы табуированы, или слов, которые бы он не мог произнести смело.
Уж, в эфире. Я сейчас, знаете, сколько могу произнести? Вы еще не знаете.
Не существует, но у меня есть какое-то все равно. Вот то, о чем говорила Наташа в одном из своих вопросов или рассуждений, у меня остается какое-то странное ощущение, что пианист... А я видела Николая Арнольдовича за инструментом и слышала его, и он совершенно концентрирован на том произведении, которое он исполняет. А с другой стороны, передо мной человек, который мог бы быть лидером партии, лидером государства, лидером творческой организации.
Никогда.
На этих словах Николай Арнольдович Петров показал нам кукиш.
Или фигу.
Или фигу. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». В гостях у нас был Николай Арнольдович Петров, народный артист СССР, пианист. Вопросы ему задавали журналисты Жозе Мильязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вела программу Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».